Мир Божий всем вам, дорогие братья и сестры. Хочу обратить внимание на слова, которые были сказаны апостолом Павлом. Это записано в послании к Галатам, 5 глава, 16 стих. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». И дальше в этой же главе он продолжает, и 25 стих. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». В принципе, я думаю, что мы с вами, как христиане, достаточно часто слышим такую фразу «ходить в духе» или «ходить по духу», «поступать по духу». И, в принципе, человек говорит: «Да, я вот чувствую в духе, я хожу по духу». Но иногда, когда спрашиваешь, а конкретно что это означает, непосредственно, вот что означает лично для данного человека «ходить в духе» или «поступать по духу», или «быть в духе», иногда человек затрудняется ответить, потому что для кого-то это просто какое-то особое эмоциональное состояние, может быть, ощущение чего-то необычного. Но все-таки что имеется в виду, когда Библия говорит, что мы должны ходить по духу или поступать по духу? Мы можем даже сами себе задать такой вопрос, а поступаем ли мы по духу и что это для нас означает на практике? Вообще, если посмотреть то, что написано в Священном Писании, и систематизировать все тексты Библии, которые говорят по данному вопросу, то можно сказать так. Поступать по духу, в первую очередь, это означает иметь постоянное общение с Господом. И во-вторых, это позволит Духу Святому делать в нас то, для чего Он был послан к нам. Когда-то Иисус Христос, говоря о Духе Святом, сказал следующие слова. Это записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 16-17 стихи. «И даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». И вот в данной ситуации как раз идет такая очень, наверное, наиважнейшая характеристика Духа Святого, то, что он, являясь утешителем, тот, который и с нами пребывает, и в нас пребывает. И вот теперь мы, скажем, подходим к тому пониманию, что все-таки означает действие Духа Святого в нашей жизни. Вот какова его миссия, скажем так, в чем выражается это утешение, его пребывание с нами и в нас. Если мы не поймем то, что делает Дух Святой, или как бы цель его действия в жизни христианина, то мы можем допустить одну из таких двух основных, наверное, ошибок, которые связаны с этой сферой. Ну, во-первых, одна из таких ошибок может быть в том, что человек соглашается лишь только с маленькой порцией работы Духа Святого. Ну, например, он думает, что достаточно, когда он где-то в той или иной мере сталкивается с действием даров Духа Святого. Может быть, какое-то личное, получая откровение, или же пророческое слово. И, в общем-то, для него это и есть полнота работы Духа Святого, то есть проявление через какие-то вот чаще всего пророческие действия. И если так считать, то в итоге получается, что человек упускает все-таки главную цель, для чего в том числе и пророчества звучат в жизни человека. Либо же вторая есть сторона, и это, наверное, еще даже более серьезная ошибка, когда человек считает, что Дух Святой или его особые действия, они были только лишь тогда, когда было начало становления Церкви. И это было то, что Господь сделал по-особенному в жизни апостолов. А когда уже Церковь Иисуса Христа, она основалась, было написано Священное Писание, то такие вот особенные действия Духа Святого, они как бы вроде и закончились. И Он просто где-то, да, в нас пребывает, мы это верою принимаем, и все на этом. То в таком случае получается, что человек просто гасит действие Духа Святого внутри себя, полагая, что все нормально, и я как бы просто верою принимаю, что Дух Святой во мне, но не переживая это на практике. И, наверное, можно сказать так, печальной правдой вот того, что получается, происходят эти две ошибки, является именно действие самих христиан, или мы в них виноваты. Это не какое-то там влияние мира или чего-то еще, это просто где-то непонимание вот того, для чего был направлен Дух Святой действовать в жизни христианина. Иногда люди думают, что, особенно касаясь, скажем, нас, как христиан, веры евангельской, что если мы ходим или поступаем по духу, самое главное – это тогда, когда мы молимся и во время молитвы исполняемся и говорим на иных языках. Вот это, как бы, наверное, такой индикатор, может быть, духовности или именно хождения в духе или по духу. Но надо учесть, что молитва на иных языках – это еще не означает, что человек поступает по духу. Может быть, как раз, когда человек молится на их языках, в этот момент Дух Святой ходатайствует за него, чтобы он как раз и начал поступать по духу, и поступал правильно, и чтобы где-то Господь какое-то особое действие произвел, чтобы человек изменился и начал духовно расти. Если посмотреть, то самая главная цель действия Духа Святого в нас – это прежде всего привести нас в итоге в наш небесный дом, представив нас перед Иисусом Христом как чистую и беспорочную церковь. Вот это основная деятельность, ради чего все то, что совершает Дух Святой в нашей жизни, и предназначено. Ведь Дух Святой пришел для того, чтобы обитать в нас, для того, чтобы нас запечатлеть, освятить и приготовить для брачного пира со Христом. Для того, чтобы приготовить нас к браку Агнца, приготовить нас к пришествию Иисуса Христа. И поэтому Он работает в нас не просто каким-то случайным, спонтанным или, может быть, разобщенным образом. Он делает какие-то действия не просто только лишь ради того, чтобы мы где-то справились с какими-то трудностями в нашей жизни, не для того, чтобы только лишь провести нас через какие-то кризисы и помочь нам пережить какое-то состояние одиночества, получить утешение. Не только лишь только для того, чтобы дать нам силу для совершения служения, но все это вместе в совокупности действует для того, чтобы привести нас, как приготовленную Церковь Иисуса Христа, к моменту ее восхищения, к моменту встречи со Христом. И поэтому Он действует именно в соответствии с этой задачей. И именно в силу этого Он является нашим путеводителем, Он является нашим утешителем, Он является нашим подкреплением в наших нуждах. Но все это Он делает для того, чтобы мы были вот этой соответствующей Церковью Иисуса Христа, какой мы должны быть, отражая характер и подобие Иисуса Христа в нашей жизни. Поэтому Он приходит не только ради того, чтобы произвести какие-то чудеса или знамения, которые нас волнуют, которые дают нам пережить или почувствовать что-то сверхъестественное, но для того, чтобы мы были в любой момент нашей жизни готовы к пришествию Иисуса Христа. И поэтому Дух Святой действует в нашей жизни, делает так, чтобы мы уже здесь могли как бы привкусить или предвкусить, есть такое выражение в Библии, а вот грядущее Царство Божье, которое мы во всей полноте ощутим тогда, когда уже Церковь будет восхищена, и мы будем вместе с Ним, и написано, станем подобными Иисусу Христу, потому что увидим Его таким, какой Он есть. И поэтому предвкусить – это значит попробовать прежде, чем ощутить во всей полноте. Вот почему Библия говорит даже о Духе Святом или о Его действиях, как то, что это залог нашего наследия. Вот залог – это еще не все наследие. Это еще только какая-то небольшая часть, которая показывает, что ожидает в гораздо большем количестве. Он оставил залог, прежде чем наступит полнота. И вот как раз и есть действие залога Духа Святого или залога наследия нашего, а наше наследие – это новое небо, это новая земля, это грядущее Царство Господне, чтобы мы здесь уже могли это ощутить. Ощутить, что означает быть в полноте присутствия Божьего. Что означает, может быть, даже как-то отчасти пережив быть на новом небе, новой земле. Быть где нету какого-то зла, где во всей полноте проявляется Божий мир, который наполняет наше сердце так, что никакого места беспокойства нету, каких-то печалей, трудностей или скорбей. То блаженство, которое нас ожидает, когда мы во всей полноте ощутим действие Божьей любви и будем всегда в общении с Ним. И поэтому апостол Павел описывает христиан как людей, это послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих, что мы запечатлены обетованным Святым Духом. Что означает фраза «запечатлены обетованным Духом Святым»? Что сделал в нас Дух Святой? Что отметило нас, или можно так сказать, запечатлило как собственность Господню? Вот то, что Дух Святой дал нам возможность вкусить или пережить действие силы Божьей, пережить в Духе нашем величие Его присутствия и ощутить, когда Дух Божий говорит Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот в этом и есть смысл запечатления. Это не просто какой-то видимый знак, Ну, потому что обычное там запечатление подразумевается, если использовать обычное слово, как печать, если другими словами сказать, как что-то видимое. Ну, скажем, официальный документ становится официальным, если на нем есть официальная печать, правда же? То есть он написан, но он запечатлен, то есть отмечен как действительно действующий документ, когда на нем стоит печать. Вот мы являемся детьми Божьими, откуда мы это можем знать? На нас стоит печать Духа Святого. Откуда мы знаем, что на нас стоит эта печать Духа Святого? Тогда, когда мы ощущаем исполнение силы Духа Святого, когда мы переживаем действие силы Духа Святого, когда наш дух ощущает действие Божьей силы, благодати, и мы сами что-то совершаем, действуя силой Божьей, когда мы переживаем действие вот этой силы Божьей, которая происходит в том числе и через действие даров Духа Святого, и через другие действия, которые Господь совершает. И поэтому Дух Святой, Он как бы приоткрывает нам завесу грядущего совершенного небесного Царства Божьего и дает нам ощутить, пусть отчасти, но то, что в итоге наступит для Церкви. Ну, можно сказать такое выражение, да, дает нам почувствовать кусочек неба, пока мы находимся еще на пути к небесам. Для того, чтобы нас укрепить, для того, чтобы нас смотивировать. И вы знаете, когда мы пережили вот такое ощущение в нашей жизни, когда мы ощутили действие Божьей святости, Его мира, Его покоя, Его любви, то в этом случае мы уже не можем удовлетвориться просто тем, что существует в этом мире. Уже у нас не будет ощущения какого-то полного удовольствия или умиротворения даже тогда, когда все хорошо идет в нашей земной жизни. Потому что мы хотим чего-то большего, что мы пережили. Того, что мы ощутили на вкус, потому что оно несравненно лучше всего того, даже самого совершенного, как бы казалось бы, существующего на этой земле. И поэтому Дух Святой постепенно дает нам это переживать по мере того, как мы духовно растем, для того, чтобы помочь нам еще больше и дальше двигаться во всей полноте Божьей силы. И вот хорошим, тоже вот, я бы сказал, таким реалистичным даже примером вот этого действия является то видение, которое Господь показал Иезекиилю. И настолько Иезекииль был впечатлен, потому что он не просто его видел, он сам как бы участвовал в нем. Книга пророка Иезекииля, 47 глава, с 1 по 12 стих. «Потом привел он, ангел, которого Господь послал к Иезекиилю, потом привел меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из правого бока храма на южную сторону жертвенника». И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде, воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000, повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил 1000, и повел меня, воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть. А переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел сын человеческий? И повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока можно много было деревьев по ту и другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что пойдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Энгади до Иглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, как в большом море, рыбы будет весьма много. Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будет созревать новое, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание». Что интересно, такое подобное видение видел не только пророк Иезекииль, оно было показано чуть позже, и видел его пророк Захария, это в 14 главе пророка Захарии можно прочитать. И примерно в это же время где-то такое же подобное видение видел пророк Иаиль, тоже 3 глава книги пророка Иаиля, можно об этом прочитать. То есть это говорит о том, что это не просто какое-то случайное действие, но это то, через что Господь открывает некоторые принципы устройства или действия Царства Божьего. И когда мы говорим об этой реке, она символизирует собой действие Божьей силы. Действие Божьей благодати, потому что везде, где действует Господь, где проявляется Его благодать, там есть жизнь. И Бог показал Иезекиилю видимую картину не только будущего благополучия Израиля, потому что, естественно, он переживал, это было показано тогда, когда они находились в пленении, но и образ того, как Бог действует в духовной жизни. И поэтому символически эта река говорит о Божьем присутствии, о действии Духа Божьего, Духа Святого. И говорит о том, что Бог не находится в каком-то статическом состоянии. Он по-прежнему продолжает действовать и производит определенные изменения. И эта река полна жизни и несет ее туда, где даже нет этой жизни. В ней все время свежая, движущаяся вода, а не какая-то застоявшаяся. И если мы движемся с потоком этой воды, мы духовно растем, потому что мы движемся с Богом и в Боге. И не просто так обращается внимание на начало, на источник этой реки, потому что здесь показано, как и с чего начинает свое действие работа Духа Святого в жизни человека. С чего начинается соприкосновение с силой Духа Святого. С чего начинается водительство Духа Святого в нашей жизни, и как оно дальше осуществляется, и к чему оно ведет. Было сказано когда-то Христом, в том числе касаясь действий Духа Святого, кроме Утешителя, что Он еще тот, который обличает мир о грехе, дает осознание греховности, но не просто лишь только какие-то угрызения совести, но и понимание того, что если ты греховен, есть тот, который может простить этот грех. Он привлекает или же направляет к тому, чтобы человек мог обратиться к Богу с покаянием. И вот в данном случае, когда мы говорим о начале источника этой реки, если посмотреть описание, вот, может быть, мы не настолько сильно с вами знакомы с деталями того храма, который когда-то был в Иерусалиме, но там как раз начинается эта река с того места, где стоял храм и где в храме было святое святых. То есть место, которое символизировало собой присутствие Божье. Место, которое говорило о завете между Богом и человеком, потому что там внутри стоял ковчег завета. И именно оттуда начинает действовать Божья благодать. Тогда, когда человек входит в завет с Богом, когда он обращается к Нему. И поэтому не просто так, когда Иисус Христос умер на Голгофском кресте, завеса, которая отделяла от всех остальных вход в святое святых, она была разодрана сверху донизу, чтобы показать, что через жертву Иисуса Христа человек входит в святое святых. Человек входит через принятие Христа в общение с Богом, получает прощение, и он входит туда не с осуждением, но с прощением. Он входит туда не для того, чтобы где-то, может быть, пережив ужас от Божьего присутствия, может быть, даже пасть мертвым, и священники Ветхого Завета не очень переживали, понимая, насколько важно было в правильных отношениях туда войти. Но человек входит с радостью, потому что он сознает, Бог любит, Бог прощает и Бог принимает для того, чтобы человек мог пережить действие Божьей благодати, именно приходя к Богу. Через покаяние, через принятие искупительной жертвы Иисуса Христа, через исповедание Его своим Господом и Спасителем, человек входит в начало, в источник этой реки, потому что именно с этого момента начинает действовать вот эта сила Духа Святого в его жизни, направленная на то, чтобы человек духовно рос, чтобы он двигался так, как двигается Господь. И поэтому начало, может быть, отношений, общения человека с Богом, начало действия Духа Святого в жизни человека – направленное на то, чтобы он начал переживать вот это грядущее Царство Божье, начинается именно с момента покаяния. И дальше начинается следующее действие, потому что река не только была возле святого святых, вот где она начиналась, но она продолжала течь дальше. И он отмерял, этот ангел, который сопровождал Иезекииля, определенные отрезки, а вот, ну, если посмотреть, 1000 локтей, это примерно 500 метров, Опять же, не говорит о том, что есть какое-то определенное расстояние, должно пройти, например, там 500 дней с покаяния, когда что-то в вашей жизни изменится, или 500 дней с водного крещения, ну или 1000, вот, если посмотреть, допустим, там в измерение в локтях, которое было. Не об этом идет речь, хотя, скажем, это просто показывает то, что эта река не просто естественная, потому что уж очень такие точные измерения. Просто говорит о том, что есть разные стадии духовной жизни человека, причем подходя до определенного какого-то этапа, человек, может быть, не замечает каких-то ярко выраженных изменений. Вроде как одинаково, потом раз какое-то очередное переживание, и меняется глубина его отношений с Богом. Идет дальше, потом опять что-то следующее начинается, что меняет вот эти отношения. И вот мы можем увидеть, как осуществляется водительство Духом Святым в нашей жизни, когда Он нас направляет или побуждает двигаться, чтобы мы не просто после покаяния, обратившись ко Христу, остановились и только лишь смотрели на то, как другие двигаются, наблюдая за ними, которые в этой реке, но чтобы мы сами, войдя, продолжали двигаться, куда ведет Господь. И смотрите, самое начало было именно с того, что они там двигались буквально, ну, тот же Иезекииль, по щиколотку. То есть он сам на себе как бы ощутил. Ну, вы можете вспомнить даже себя, когда вы где-то по мелководью бегали. А вот брызги во все стороны, вроде как и ощущается вода, но какую-то силу воды или там течение, направление мы особо не ощутим. Более того, в этом случае мы гораздо больше делаем что-то сами, нежели вода делает. Потому что мы можем в любой момент где-то выпрыгнуть, где-то еще куда-то пойти. Вот, и мы еще, скажем так, не готовы к какой-то глубине. Вот как, скажем, с маленькими детьми, когда мы приходим где-то на водоем, мы же их не пускаем сразу на глубину. Они где-то там по мелководью бегают, иногда для них достаточно просто брызги поднять. И в этом есть весь интерес. Но ощущение воды, какое-то понимание того, что там что-то есть большее. Вот то, что происходит с нами, когда мы только начинаем наш христианский путь, когда мы только соприкасаемся с действием Божьей силы. Мы как вот эти люди, которые идут по лодыжку. То есть где-то отчасти ощущаем, где-то брызги только падают. И нам кажется, ну, а как же там, что больше? Но это уже где-то заставляет нас заинтересоваться, чтобы мы двигались дальше. И это побуждает нас к тому, чтобы пойти на следующую глубину. И поэтому мы молимся, мы обращаемся к Господу, мы пребываем в Церкви Господней, мы читаем Слово Божье. И вот дальше это нас подводит к следующему переживанию, когда он оказался в воде по колено. И если уже взять, скажем, определенного рода символизм, это говорит о следующем этапе нашей духовной жизни, когда мы, молясь, и поэтому как бы колено чаще всего обращает внимание нас на смирение перед Богом, на молитву, на обращение к Нему. Мы переживаем получение следующей глубины в нашей жизни через то, когда мы во время молитвы получаем крещение Духом Святым. И вы знаете, вот если до этого было одно ощущение, это такое переживание, которое резко меняет наше ощущение Божьего присутствия в нашей жизни. И вот до этого мы шли, может быть, вот эти отмеренные нам 1000 локтей, вроде ничего не ощущая. Но дойдя до этого этапа и пережив крещение Духом Святым, мы сразу резко меняем глубину наших духовных отношений с Господом. И в этом случае, смотрите, уже вода гораздо больше ощущается, куда она двигает, куда она течет, куда она нас направляет. И это тоже очень важно, потому что, получив крещение Духом Святым, мы получаем силу от Господа, чтобы двигаться к тому, чтобы не просто ощущать эту силу, но выполнить то служение, которое Господь дает нам. Крещение Духом Святым дается не ради того, чтобы только человек пережил ощущение новой глубины отношений с Господом. Но написано, вы примете силу. И для чего? Чтобы были мне свидетелями. Чтобы шли и проповедовали. Чтобы исполняли волю Божью. Поэтому, когда мы ревнуем получение крещения Духом Святым, и когда мы пережили, получили, это для того, чтобы прийти к следующему этапу нашей жизни. Быть людьми, служащими Господу. Осознавшими то призвание, которое Господь дал нам в церкви Его. И поэтому вот от этого, как бы скажем, получения крещения Духом Святым, направление, подготовка к тому, чтобы мы вошли в служение, которое Господь нам дает. И следующая глубина наших отношений с Господом, действие силы Духа Святого в нашей жизни, к чему нас Господь ведет, это служение. Это исполнение призвания. Это труд на ниве Господней, в том месте, где Господь определил для нас церкви Его. И он оказался в воде по пояс. Ну, для израильского народа пояс это был такой, скажем, достаточно символический тоже момент, который говорил о готовности. Готовности к путешествию, готовности к труду, готовности, может быть, к сражению. Потому что человек, когда выходил за пределы своего дома, он припоясывался. Если сражение, там, меч на пояс вешал. Если в дорогу отправлялся, там, может быть, там, мех с водой, там, или еще что-то там, шел, там, не знаю, строительством заниматься, там, ну, молоток повесил на пояс. Вот, то есть, какие-то инструменты, чтобы они были с ним. То есть, это готовность и исполнение служения. И вот в этой ситуации, смотрите, когда человек идет уже по пояс в воде, вода еще гораздо более сильнее на него действует, правда же? Еще больше течение его несет, он больше ощущает. И вы смотрите, в этой ситуации мы гораздо более, поскольку уже есть определенный опыт, чувствительны к направлению Духа Святого в нашей жизни. Куда он нас направляет? Вы смотрите, когда мы идем по пояс в воде, мы точно знаем, когда мы идем по течению, когда мы начинаем идти против течения, правда же? Когда мы где-то частично идем по течению. Вот когда человек имеет опыт, который он получил через крещение Духом Святым и дальнейшее исполнение Духом Святым во время молитвы, он имеет потом следующий опыт, когда он поступает в соответствии с Божьей волей. когда он двигается так, как Дух Святой его направляет, или когда он что-то делает, что разворачивает его по отношению к действию Духа Святого. Когда что-то где-то не так, когда он где-то уклоняется, и он чувствует течение в другую сторону. Это помогает ему сориентироваться, чтобы восстановиться и вернуться. Ну и в конечном итоге это подводит к тому, чтобы человек не просто только лишь отчасти переживал, но он оказался на глубине настолько, чтобы уже просто плыть. И вот то, что произошло с тем же Иезекиилем. И дальше он уже никак не отмерял, потому что там уже глубина не измерялась. Вот то, о чем мы с вами говорим, то есть войдя в призвание, начав служить Господу, мы не можем сказать, насколько глубока, насколько могущественна сила Божьей благодати, насколько безгранично величие Господне. Мы просто чувствуем, как двигается Господь. Мы ощущаем действие Божьей благодати в нашей жизни. Мы переживаем действие Духа Святого. И мы по-разному его ощущаем, но мы не можем сказать, вот где-то оно там глубже, меньше. Мы просто двигаемся так, что уже не сами своими силами, но то, как нас наполняет и то, как нас несет Господь. Вот мы будем водимы Духом Святым, направляемы, в том числе и через получение каких-то личностных откровений от Господа, вразумлений, даже через то, что Господь в нас правильные желания возбуждает, которые направляют нас к правильным действиям. И в итоге вся цель вот этой реки для того, чтобы, с одной стороны, тех, кто в ней плывет, ввести так, чтобы они оказались на глубине и двигались дальше. С другой стороны, после того, когда Иезекииль все это увидел, мы считаем, что он вышел с этой реки, и ангел дал ему возможность увидеть со стороны, что производит эта река. То есть есть одна сторона, когда мы ощущаем действие в нас силы Духа Святого, и есть другая сторона, что люди видят в нас, когда мы имеем силу Духа Святого в нашей жизни. И вот он посмотрел, и он видит, что на любой из этой глубины потока по обе стороны росли деревья. И они питались водой от этого потока, и на них постоянно, написано, 12 раз в году появлялись плоды, которые созревали ежемесячно. Вот если посмотреть со стороны, смотрите, с одной стороны мы получаем силу Духа Святого для того, чтобы мы двигались в том направлении, в котором двигается Господь, чтобы мы переживали Его силу, чтобы мы переходили на большую глубину нашей духовной жизни, но это и для того, чтобы мы производили плод. А это уже то, что относится к другим людям, которые нас окружают. И единственный, скажем, плод, который должен иметь место в нашей духовной жизни – это вот тот плод, который взращивается в нас под действием силы Духа Святого и который присущ нашему духу. Послание к Галатам, 5 глава, 22-23 стих, он описывает вот этот плод. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Дух Святой взращивает в нас вот этот плод, один-единственный, да, который описан этими качествами. Но если это посмотреть, это описание тех качеств, которые делают нас похожими на Христа. То есть Дух Святой взращивает в нас плод подобия Христу. А мы должны быть таковыми, чтобы мы были письмом Христовым читаемым. И вот тогда, когда мы это делаем, когда мы проявляем вот эти качества, характеристики, которые присущи Христу, и становятся они присущими нам, нашей жизни, вот это тот плод, через который мы служим людям, которые нас окружают. Ведь, смотрите, плоды не служат для самого дерева, правда же? Они служат для тех, которые их срывают с этого дерева. И если посмотреть, то наш плод, который в нашем духе созревает под действием Духа Святого, для того, чтобы, используя эти качества, мы могли послужить тем, которые эти плоды от нас срывают. И вот я думаю, что вы в своей жизни сталкивались, служа кому-то, можете у братьев-служителей спросить. Бывают моменты, когда вы общались, действовали, а они всю вашу радость ели. Где-то все ваше терпение, что не стрясли, то понадкусывали. Да, где-то вся ваша любовь и кротость была с ими съедена. Но знаете, это хорошо, потому что мы возвращаемся, знаете, как где-то как обтрясенное дерево, но это хорошее состояние, значит, было что трясти. Но правда же, печально, когда у нас такая радость, которой никто не хочет пользоваться. Когда наша любовь по отношению к людям такая, что соприкоснувшись с нашей христианской жизнью, человек морщится, как будто бы съел кислое яблоко. Это говорит о том, что что-то не так в наших отношениях с Богом, если наш характер, наша жизнь такова, что люди где-то ощущают это как недозрелый плод, как незрелое кислое яблоко там, или какой-то другой фрукт, который срывается.
В этом и есть суть правильных отношений с Богом, чтобы наш плод, наш характер, наше отношение к людям, наше служение, мотивация нашего служения была такова, как вот эти сочные, спелые плоды, которые хотелось бы срывать. И опять, и опять. И ведь, смотрите, они не разовые, не так, что мы вот настолько настроились, ну, наконец-то набрались долготерпения и смогли с долготерпением кому-то послужить. И на этом оно закончилось, и все. Оно дальше продолжает. И вот в этом есть секрет нашей духовной жизни. Знаете, плод созрел для того, чтобы новый появился, когда его сорвали. Нужно опять питаться от потока, чтобы новый плод вырос. В этом есть, ну, не то что секрет, но это принцип нашей духовной жизни. Есть время, когда созревшим плодом, который у нас есть, мы служим людям, тем нашим братьям, сестрам, тем, кто нас окружает, нашей семье, нашим друзьям, вообще в целом людям, которые живут вместе с нами. И есть время, когда мы имеем общение один на один с Господом, получая от Его силы, для нас силу, чтобы опять этот плод вырос. И поэтому время есть, когда мы служим, время есть, когда мы лично молимся, обращаясь к Господу. Время, когда мы эти плоды даем, с нас их срывают. Время, когда мы один на один, общаясь с Богом, получаем силу от Духа Святого, и опять плод созревает. И поэтому это ежемесячно происходит, что говорит о том, что мы постоянно трудимся. Не только раз в году, не только по осени, или там, когда бы этот плод не появился. Они должны быть постоянно созревающими, и поэтому мы постоянно общаемся с Богом, постоянно растет плод. Постоянно его срывает, постоянно мы общаясь, опять этот плод под действием силы Духа Святого выращиваем в нашей жизни. Ну и касаясь вопроса того, что листья для исцеления, уже так скажем, не вдаваясь в детали или подробности, смысл вот этого исцеления заключается в том, что мы даем возможность людям через нашу жизнь, через образ нашей жизни где-то вдохновляться, получить покой. Как дерево, которое полно зелеными листьями, под ними можно спрятаться во время зноя или когда дождь идет. И смысл в том, что жизнь человека такова, чтобы другие люди могли от христианина, который как вот это пышное зеленое дерево, укрыться где-то от зноя этого мира, где-то, может быть, когда в их жизни приходят сложности, трудности или печали. И причем слово «исцеление» означает не только момент, когда больной человек получил исцеление, но и тогда, когда человек сохраняется в здоровом состоянии, что означает то, что наша жизнь помогает другим, в том числе, скажем, быть в правильных отношениях с Богом, сохраняться в правильном духовном состоянии. И таким образом мы влияем друг на друга. Образно говоря, мы вот такой, знаете, сад, который служит друг другу своими плодами, своим образом жизни, тем, кем мы являемся. И поэтому человек, который приносит плод Духа, он перестает жить только для себя. Он живет для того, чтобы этими плодами пользовались окружающие люди. И вот в этом случае, мы говорим, происходит особенное действие Духа Святого в нашей жизни. Вот в чем оно выражается на практике, касаясь того, что Дух Святой производит, пребывая в нас. Вот в Ветхом Завете есть очень хороший прообраз действия Духа Святого, то, что мы используем и в нашей жизни. Когда мы говорим о помазании, да, мы говорим, человек получил помазание Духа Святого. Мы молимся, Господи, дай нам помазание. Так, а в чем оно выражается, опять же, для чего оно нужно, что это такое? И вот Бог когда-то говорил о елее священного помазания, которое на видимом уровне объясняло то, что происходит на невидимом духовном уровне. Потому что помазывали тех людей, которые были отделяемы на служение Богу. Вот таким образом, когда мы входим в эту реку, да, когда мы отделяем себя для того, чтобы служить Богу, когда мы действуем для того, чтобы сила Божья действовала в нас, соответственно, Дух Святой делает в нас то, чтобы мы служили. И мы получаем вот это помазание именно тогда, когда мы отделяем себя для Господа. Книга Исход, 30 глава, 22-25 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирно самоточный 500 стеклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 стеклей по стеклю священному и масло оливкового гина. И сделай из этого мира для священного помазания». Масть составную, искусством составляющую масти. Это будет мира для священного помазания. Что это говорило для израильского народа и тот принцип, который мы можем извлечь для себя? Смирна или мира – это такая ароматическая гумисмола, которая выделяется, если надрезать кору там некоторых из тропических деревьев. Вот, и она такая напоминает чем-то, может быть, вот как смола, которая появляется у нас иногда на сосне или там на вишне, там на сливе иногда она бывает, вот, которая выделяется из коры дерева. Что-то похожее, только это другой вид растений, которое тоже как бы выделяло вот такую смолу, ее собирали. подсыхали, посушивали и в итоге, собирая, использовали в разных целях. Изредка использовали как благовоние, воскуряя в особо торжественных случаях, но чаще всего смирну использовали именно как лекарство. Вот до сих пор, скажем, в медицине мира вот, или это смола используется, если у человека есть там проблемы с верхними дыхательными путями. Вот, кстати, в древние времена, например, там, когда комедию мирового дерева вот этой вот смолой окуривали дом, они даже моль уничтожали в этом доме, чтобы она там не грызла какие-то вещи. Вот, к свойствам мира можно отнести то, что она прочищает верхние дыхательные пути, очищает легкие, прочищает голос. Кстати, помогает при отравлении ядами, использует мазь на основе мира для того, чтобы она рассасывала опухоли. Вот, и, кстати, если в доме заводилась плесень, тоже ее там окуривали вот этой вот мировой смолой для того, чтобы убить плесень. То есть чаще как медицинское вещество использовали. Если вернуться к прообразу действия Духа Святого, смотрите, если это как медицинское, которое предотвращает развитие заболевания, которое исцеляет, которое, скажем, в том числе обезболивает. В этом случае мы можем сказать так, что смысл действия помазания Духа Святого, то есть то, что делает нас Дух Святой, он дает нам ощущение внутреннего покоя и комфорта. Он утешает нас в трудные минуты жизни. Он дает нам духовное и физическое исцеление. И он защищает нас от какого-то вот такого внешнего влияния, сохраняя нас в правильном здоровом состоянии, духовном здоровом состоянии. Корица и тростник благовонный, то и другое относилось к ароматическим веществам. Ну, корица, я думаю, что, наверное, все знают. Это вечно зеленое дерево, кстати, вырастает до 20 метров в высоту. Вот, чаще всего с него кору снимали и использовали, потому что она обладала таким достаточно сладким, острым вкусом, ну и ароматическим запахом. Тростник благовонный или аир, еще по-другому он называется, это разновидность тростника, который ценился именно за то, что его цветки обладали достаточно ярко выраженным ароматом. Вот эти цветки собирали, вложили их под пресс, выдавливали масло, которое использовали в таких вот парфюмерных целях, что делают, кстати, до сих пор. И вот если обобщить вместе вот эти ароматические вещества, которые особый запах придавали елею священного помазания, можно сказать следующее. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 14-15 стихи. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу спасаемых и погибающих». То есть действие Духа Святого направлено на то, чтобы мы могли благоухать, источать вот этот аромат Христового благоухания. И тогда, когда все хорошо в нашей жизни, как с корицей, которая естественным образом запах источает, ну и тогда, когда жизнь нас где-то сдавливает прессом, мы не превращаемся в ропотников, людей недовольными всеми, но мы все равно источаем и тогда аромат Христового благоухания. Кассия, тоже кустарник, который не такой уж высокий, до 2 метров. Вот его листья собирали, сушили. В общем-то, это международно признанное слабительное средство, потому что сами листья обладают определенным веществом, которое, в общем-то, улучшает моторную функцию кишечника. И поэтому в случае определенных проблем их использовали именно как такое сильнейшее слабительное, кстати, до сих пор. Вот для чего это было в елее священного помазания? Для того, чтобы показать еще одну сторону действия Духа Святого. Он совершает над нами непрерывный процесс нашего освящения. Когда он выводит из нас, скажем, то, что препятствует нам служению. Какие-то, может быть, наши не самые лучшие черты нашего характера, какие-то другие, может быть, аспекты нашей жизни, помогая ускорить процесс нашего очищения и, соответственно, помочь в нашем духовном росте. Ну и последнее, оливковое масло, которое туда входило, вот его даже еще называли в древности жидкое золото, потому что оно было достаточно ценным, и его использовали в разных целях. Но чаще всего и как предмет питания, вот, ну и в том числе как горючее вещество, которое заливали в лампады, которые освещали, в общем-то, дома. Вот если опять же говорить о действии Духа Святого, оно направлено на то, чтобы, с одной стороны, зажечь наше сердце, сделать нас ревностными для Бога, не холодными, не теплыми, а именно горящими. И он дает нам силу, чтобы мы не истощились в этом горении, чтобы мы, скажем так, не выгорели. Вот почему, постоянно общаясь с Богом, постоянно исполняясь Духом Святым, мы постоянно наполняемся этим елеем, и мы не выгораем, мы продолжаем дальше гореть для Господа. Если же мы прекращаем отношения с Богом, не получаем силы, мы можем выгореть в том служении, которое мы совершаем. А с другой стороны, Дух Святой питает нас постоянно. Он нас питает через Слово Божье, напоминая нам слова Иисуса Христа, помогая осознать, как это правильно применять в нашей жизни. И Он питает нас в том числе через водительство Духом Святым, направленное на получение понимания, что мы должны делать, как мы должны поступать. Это может быть через откровение, видение, действие даров Духа Святого, через дар слова знания, слова мудрости, через пророчество. И все это для того, чтобы мы в итоге были теми людьми, которые отражают в себе подобие Христова, которые трудятся, которые исполнены силой и которые готовы в любой момент, когда бы Господь не шел за своей церковью, сказать: «Да, гряди, Господь Иисус». Поэтому хочу закончить вот опять же этим призмом, о котором говорил апостол Павел, уже, скажем, с осознанием того, что это подразумевает в нашей жизни. Галатам 5 глава 16 стих. «Поступайте по духу. Пусть вас Господь всех благословит». Аминь.